Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Сегодня, как и договорились, рассмотрим ситуацию в системе образования. Оценим перспективные задачи и текущие вопросы, которые сегодня волнуют наших граждан. И детей, и взрослых, их родителей. Конечно же, окончание нынешнего учебного года выдалось сложным. Но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, и студенты, и их наставники выдержали эти испытания и выдержали их достойно. Одной из самых первых неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса стал перевод школ, колледжей, вузов на дистанционный режим работы. Это было трудное решение, но убежден, абсолютно верно. Мы исходили, как уже говорил, не один раз из главного. Необходимо защитить жизнь, здоровье, в данном случае детей, молодежи, учителей и преподавателей. Хорошо понимаю, что учить и учиться в таких экстраординарных условиях было непросто. Серьезно выросла нагрузка на педагогов. Нужно было быстро осваивать новые технологии, наладить саму технику. Иначе готовиться и к урокам, не только в учебные часы, но практически постоянно находиться на связи с учениками должны были преподаватели. Помогать, подсказывать, объяснять. Думаю, что и для родителей значимость, важность учительского труда в эти недели открылась по-новому. Учебный процесс буквально проходил у них на глазах, ведь дети занимались дома, и мама, и папа, и дедушки, и бабушки могли видеть, как много учителя вкладывают в своих воспитанников. Для школьников это также был серьезный экзамен, испытание ответственности, да и самостоятельности, когда главная мотивация – это именно твое желание учиться. Убежден, этот опыт обязательно пригодится в будущем. Тем более, что сейчас, в настоящее время, необходимо впитывать новые знания практически всю жизнь. Хотел бы поблагодарить школьников и студентов, педагогов, родителей за ваше терпение, за взаимную поддержку. Сказать самые добрые слова старшеклассникам, студентам, которые не только учились, но и принимали самое активное участие в добровольческих, волонтерских акциях. Помогали соседям, людям пожилого возраста. Конечно, при организации дистанционного обучения в масштабе всей страны были и сложности. Это естественно, ведь такой практики не было ни у нас, да и вообще в мире. Нужно объективно оценить результаты. В начале следующего учебного года обязательно организовать контроль полученных за этот период времени знаний. При необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материал. Если какие-то сложности возникли, их нужно будет исправить. В то же время, повторю, мы все приобрели уникальный опыт, и он должен работать на повышение качества, доступности образования, на развитие передовых дистанционных образовательных технологий, чтобы дети, где бы они ни жили, могли слушать лекции, уроки ведущих преподавателей, чтобы учитель мог индивидуально работать с учениками, которым необходима дополнительная поддержка. В этой связи необходимо ускорить нашу работу по развитию современной информационной инфраструктуры в образовании, в том числе подключение школ к скоростному интернету. Цифра, телекоммуникации открывают колоссальные возможности, вы это все хорошо знаете. Но, конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика. Творческой, командной, товарищеской среды школ, вуза, колледжа. Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию. Тем более, что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество. Говорил об этом в послании текущего года. В том числе приняли тогда решение о специальных федеральных доплатах в 5000 рублей в месяц для классных руководителей, на которых лежит особая ответственность за воспитание, за работу с детьми. Такая мера начнет действовать с начала нового учебного года. Хотел бы также сказать, что направил в Государственную Думу поправки в закон об образовании. Их смысл – укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы. Эти и многие другие системные вопросы предлагаю предметно обсудить на предстоящем осенью заседании Государственного Совета, который, как мы договаривались, будет посвящен вопросам образования. Уважаемые коллеги, в эти дни почти 692 тысячи школьников нашей страны заканчивает 11 класс. И хотел бы отдельно остановиться на вопросе, который сейчас волнует выпускников и родителей. А именно, что будет с единым государственным экзаменом? Не скрою, на этот счет поступали самые разные предложения. В том числе в этом году, учитывая сложную ситуацию, предлагалось полностью его отменить. Что считаю важным подчеркнуть? За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, а их было много, мы об этом знаем хорошо, все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, понятные, справедливые, на мой взгляд, уже достаточно удобные. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением. Оно носит временный характер. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей? Зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года. Рассчитываю, что учеба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации начнется без больших потерь времени. Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года. И еще. Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзамена в формате ЕГЭ не только в летний период, в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года. Конечно, нам важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей. В послании предложил ежегодно, начиная с 2021 года, увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы и отдавать эти места преимущественно в вузы регионов. Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях. Сегодня прошу доложить в деталях, как будет организован процесс проведения ЕГЭ. И прежде всего это касается обеспечения безопасности детей, строгого соблюдения всех санитарных требований, что в полной мере относится и к организации летнего отдыха. Тема эта крайне важная для миллионов российских семей. Почему особенно сегодня это так важно? Потому что предприятия, организации в ближайшие месяцы будут восстанавливать деловую активность в полном объеме. И не все родители смогут взять отпуск, провести достаточно времени с детьми. Поэтому все вопросы организации летнего отдыха должны быть отлажены. Отлажены до мелочей. Отдельно предлагаю обсудить и дополнительные меры поддержки вузов, других федеральных учреждений, а также вопрос о трудоустройстве студентов. Это большой, очень большой комплекс тех задач, которые мы должны будем вместе с вами решить. Давайте перейдем непосредственно к обсуждению всех предложенных тем. Слово Сергею Сергеевичу Кравцову. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, угроза коронавирусной инфекции, необходимость работать в условиях жестких профилактических мер стали для нас серьезным испытанием, однако в целом система образования с ним справляется. 15 марта мы приняли решение перевести на домашнее обучение более 16,5 миллионов школьников и 2,5 миллиона студентов среднего профессионального образования. В детских садах во всех регионах были организованы дежурные группы для детей, чьи родители не имели возможности оставить малышей дома. Такие группы реально востребованы и созданы на базе 14 тысяч детских садов. Они при необходимости продолжат свою работу и в летний период. Таким образом, мы стремились решить главную задачу, а именно не допустить вспышек, очагов заболеваний в образовательных учреждениях, защитить, о чем вы сказали, Владимир Владимирович, здоровье, жизнь наших детей и педагогов. Да, весь процесс обучения, а также воспитательной работы с детьми в очень сжатые сроки серьезно преобразился. И нагрузка выросла, причем на всех участников образовательного процесса. Однако он практически ни на миг не остановился, не прервался. И заслугам в этом прежде всего наших учителей, родителей и самих учащихся, которые показали и самостоятельность, и ответственность, и трудолюбие. Нынешние общие для нас испытания помогают острее почувствовать, осознать, какую огромную ценность имеет школа, как сложен и важен учительский труд. К сожалению, в первые дни работы в новом режиме возникли различные технические проблемы, в том числе технологического характера, но их удалось достаточно быстро устранить, в том числе с участием коллег из других ведомств и в первую очередь из Минкомсвязи. Какие конкретные меры были приняты? Первое. Мы сразу организовали штаб по взаимодействию с регионами, муниципалитетами, с руководством без привлечения каждой образовательной организации. Второе. Уже 16 марта создали единый координационный центр методической помощи учителям и родителям. За время его работы обработано более 50 тысяч обращений. Отдельно хочу отметить волонтерскую деятельность студентов педагогических вузов. Они проявили себя с самой лучшей стороны, стали настоящими активными помощниками учителям в сложившейся ситуации. В свою очередь и опытные педагоги получили дополнительную возможность поделиться с будущими коллегами тонкостями профессии. Планируем и в дальнейшем использовать эти наработанные именно сейчас практики. Будем более шире задействовать потенциал студентов, опираться на их инициативу и энергию при разработке программ воспитательной работы в школах. В частности, в реализации тех важнейших поправок, о которых вы, Владимир Владимирович, сейчас сказали, в части усиления воспитательной работы в школах. Третье. Компьютерной техникой были обеспечены 234 тысячи школьников, преимущественно из малообеспеченных и многодетных семей, а также 20 тысяч учителей. Эта акция проводится нами совместно с Агентством стратегических инициатив и партией «Единая Россия». Четвертое. Открыт бесплатный доступ к образовательному контенту. И здесь хочу вас поблагодарить, Владимир Владимирович, за решение сделать безвозмездным для граждан использование социально значимых ресурсов в сети интернет. Это дало всей системе образования новые и крайне необходимые сегодня возможности. При этом ведущие компании России, проявив свою социальную ответственность, также открыли доступ к своим электронным образовательным ресурсам. Чтобы гарантировать широкий и, подчеркну, равный доступ к образованию для всех обучающихся, создана мультимедийная платформа «Моя школа онлайн». Здесь мы разместили учебные материалы в соответствии с образовательными стандартами с 1 по 11 класс. Связали их с видеоуроками по подготовке к экзаменам, которые транслируются на общественном телевидении России и на Триколоре. Аккумулирование всего образовательного контента осуществляется на портале «Российская электронная школа», созданная на базе МЭШ. В непиковой нагрузке ее посещали более 2,5 миллионов человек. А всего с начала марта это более 21 миллиона уникальных пользователей, пользователи десятки тысяч из Казахстана, Украины, всего из 63 стран. Кроме того, с использованием инфраструктуры единого государственного экзамена мы разрабатываем специальную систему видеоконференц-связи. которая будет надежно защищена, дополнит и расширит возможности очной системы обучения. Уверен, что такая система, уже прошедшая апробацию на базе школ Московской области, будет не просто полезна, но и максимально востребована. И учителями, например, для обмена опыта друг с другом, и детьми, их родителями для просмотра уроков, если ученик по каким-то причинам пропускает занятия. Пятое. В части дополнительного образования, профессиональной ориентации, хотел бы выделить идущий всероссийский онлайн-конкурс для школьников «Большая перемена». Он стартовал на платформе «Россия – страна возможностей» для школьников 8-10 классов с целью выявить и поддержать лидерские качества и организаторские способности ребят. Участниками уже стали более 400 тысяч молодых людей. Не могу не сказать, что при всех сложностях, текущей ситуациях, вынужденных ограничительных мер, мы, конечно же, уделили самое высокое должное внимание 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Хочу отметить наших талантливых, замечательных школьников, их родителей, учителей, прежде всего классных руководителей, за активную творческую поддержку новых онлайн-форматов, ярких патриотических акций. В их числе проект сохранения исторической памяти без срока давности, «Бессмертный полк», «Письма победы», конкурсы сочинений, Всемирная школьная олимпиада «Великая победа». Во все акции было вовлечено более 13 миллионов человек. Уважаемый Владимир Владимирович, понятно, что сейчас наших граждан, родителей, самих ребят больше всего волнует, как и когда завершится учебный год. Вы неоднократно подчеркивали, что режимы профилактических мероприятий зависят от ситуации на местах, что именно регионы должны определять конкретный, оптимальный набор ограничительных мер для своих территорий, закрепили вашим указом дополнительные полномочия в этой части за главами субъектов федерации. Этой логике следует и Министерство просвещения. Мы предоставили регионам право досрочного завершения учебного года для учащихся с 1 по 8 классы, с учетом эпидемиологической ситуации, но с возможностью участия во внеурочной деятельности учеников до конца июня. Понимаю, что даже при самом интенсивном домашнем обучении у ребят могут возникнуть пробелы в знаниях. Приняли решение перенести всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, чтобы как можно быстрее выявить и восполнить эти пробелы. Нам важно не допустить снижения качества образования школьников. Совместно с педагогическими вузами, учителями и методистами разрабатываем соответствующую программу для школ, которая будет реализована с сентября текущего года. Теперь по поводу итоговой аттестации единого государственного экзамена. Здесь мы искали компромиссы, советовались с педагогическим сообществом, ректорами вузов, с коллегами из Миноборнауки, выверяли каждый шаг, стараясь максимально защитить интересы и права всех категорий учеников. Так, выпускные экзамены в 9 классах решено отменить. Проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в 11 классах. Аттестаты будут выданы традиционно до 15 июня. Как вы, уважаемый Владимир Владимирович, сказали, единый государственный экзамен предстоит сдать выпускникам только тем, кто планирует поступать в вузы в текущем году, по предметам, которые необходимы для поступления. В начале мая в регионы направлены соответствующие рекомендации Роспотребнадзора по организации ЕГЭ. Провели детальный анализ готовности регионов к их реализации. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на 2 дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию. Аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Порядок проведения аттестации в организациях среднего профессионального образования, а также приема в них, изменен. Насколько возможно, все переводим в электронную форму. При этом в качестве результатов итоговой аттестации будут засчитываться статусы как победителя, так и призеров чемпионатов и олимпиад по профессиональному мастерству, включая WorldSkills России. О подготовке к летнему периоду. Мы рекомендуем регионам начать оздоровительную кампанию с 1 июля. Этот срок может быть сдвинут как влево, так и вправо, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. при безусловном обеспечении безопасности детей и работников лагерей отдыха. Мы задействуем лагеря всех типов – наши федеральные, стационарные загородные, школьные лагеря с дневным пребыванием детей, а также учреждения дополнительного образования, уделив особое внимание медицинскому наблюдению. И используем все возможности для маневра. Это могут быть и более короткие смены в лагерях, и организация отдыха без дальних поездок, преимущественно в пределах своего региона. Уже на днях, с 25 мая, откроется специальная горячая линия на базе нашего координационного центра. Министерство держит на постоянном контроле и ход выполнения вашего послания. Целый ряд инициатив, конкретных задач, в том числе дополнительные выплаты за классное руководство в зоне нашей прямой ответственности, и они будут исполнены. И позвольте, уважаемый Владимир Владимирович, буквально несколько слов в завершение. Российская система образования, просвещения прошла через самый тяжелый период. Мы увидели, оценили нашу инфраструктуру, узкие места в едином образовательном пространстве, в частности, нехватку в его первичном звене в муниципалитетах методических служб. Сделали для себя практические выводы на будущее. Разумеется, все очень хотят, ждут, когда школы России, другие образовательные учреждения вернутся, наконец, в обычный режим работы, когда будут сняты ограничения. Потому что при имеющихся возможностях дистанционных форм они никогда не заменят традиционного обучения. Всегда будут важным, перспективным, полезным, но лишь дополнением. Я сам лично, как учитель математики, понимаю, что живого контакта, непосредственного диалога учителя с учеником ничто не заменит. И, конечно, мы уже готовимся к началу следующего учебного года. В июле начнутся ремонтные работы в школах. Обязательно проведем санитарную обработку всех образовательных организаций. Обеспечим готовность каждой школы к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. А также проведем необходимую просветительскую работу с учениками и их родителями. Надеемся, что новый учебный год, День знаний, ребята по всей стране встретят не по домам перед мониторами, а как и положено, в своих классах за партами. Все для этого будет готово на 100%. Спасибо за внимание.
Благодарю вас. Пожалуйста, Валерий Николаевич Фальков.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, в этом году система высшего образования, пожалуй, впервые в своей истории столкнулась с беспрецедентной ситуацией. Еще несколько лет назад это означало бы одно – полное прекращение работы вузов на несколько месяцев. И такое предложение звучало в марте текущего года, когда обсуждались различные стратегии действий вузов в новых условиях. Вместе с тем, обсудив ситуацию с профессиональным сообществом, 14 марта всем вузам было рекомендовано перейти в дистанционный режим работы. Это стало настоящим стресс-тестом для всей системы высшего образования страны, поскольку ни один из вузов такую ситуацию не прогнозировал, соответственно, к ней не готовился. Первые 2-3 недели все, без исключения вузы, испытывали трудности, зачастую существенные. Сложнее других было вузам технического, медицинского и творческого профилей. Особо хочу отметить в этой непростой обстановке роль ведущих вузов страны. Ситуация с эпидемией наглядно показала, что наличие в системе университетов лидеров, уже успешно внедривших цифровые технологии, сервисы в учебный процесс, имеющих опыт разработки и внедрения онлайн-курсов, позволило дать сотням других вузов пример быстрой трансформации. Московские и Санкт-Петербургские университеты, другие ведущие вузы страны оперативно предоставили всем желающим студентам и преподавателям доступ к своим учебным материалам и онлайн-курсам. Сегодня можно сказать, что переход на дистанционный формат работы был безальтернативным, и в большинстве российских вузов он в целом прошел успешно. Российская система высшего образования с данным вызовом справилась. Но практика работы в новых условиях выявила ряд важных проблем. Во-первых, существенно возросла нагрузка на преподавателей, многие из которых до ситуации с эпидемией не имели опыта работы в виртуальной среде. Сохранение качества образования потребовало большего времени и дополнительных усилий для подготовки к занятиям. Во многом, благодаря усилиям преподавателей, большинство из студентов положительно оценивают уровень преподавания в этих непростых, почти экстремальных условиях. Второе. Информационная инфраструктура большинства вузов оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн. Сыграла свою роль несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов организации образовательной деятельности в дистанционном формате. В этих условиях мы в максимально короткие сроки должны обеспечить свой суверенитет, доработать и внедрить отечественные цифровые платформы для вузов. Заделы в этом направлении у отечественных компаний уже есть. В-третьих, опыт организации обучения в дистанционном формате наглядно продемонстрировал дефицит достаточно большого количества современных онлайн-курсов. На созданном еще до пандемии ресурсе «Современная цифровая образовательная среда», открытом для всех вузов, было размещено 900 открытых онлайн-курсов, что позволило закрыть лишь 7% потребностей вузов страны. Безусловно, дистанционное образование нельзя сравнивать с традиционным и предлагать его в качестве полноценной альтернативы. Это неправильно, это заблуждение. Ни в коем случае речь не должна идти о полной замене одной системы на другую. И я согласен с тем, что ничто не заменит живого общения преподавателя и студента. Без этого немыслим современный университет, да и вообще университет. Вместе с тем предлагается определить стандарты для разработки онлайн-курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания, вовлекая в такую деятельность максимально широкое количество представителей научных и образовательных организаций. В настоящее время во многих вузах уже стартовал процесс государственной итоговой промежуточной аттестации. Принципиальное решение в этой части, поддержанное вузом, состоит в максимальном использовании онлайн-форматов. В случае, когда проведение экзамена в дистанте объективно невозможно, университеты вправе принимать решение о переносе сроков. Речь, например, идет о лабораторных практикумах в технических или инженерных вузах. Мы также рекомендовали университетам отменить государственный экзамен, если стандартом допускается проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы. По сведениям от вузов, 77% сохранили оба вида итоговой аттестации выпускников, государственный экзамен и защиту дипломов. В результате принятых мер Миноборнауки планирует завершить учебный год в заранее обозначенные сроки. В первой половине июля. Понимая, что ситуация пандемии влечет негативные социально-экономические последствия, прежде всего для социально незащищенных категорий обучающихся, мы обсудили с Российским союзом ректоров ряд мер социальной поддержки студенчества. Это прежде всего рекомендация вузам сохранить стоимость обучения при приеме в текущем году на уровне стоимости 2019 года, не повышая ее. Предложены и другие меры. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением о сохранении доступности очного высшего образования с 1 сентября 2021 года будет существенно увеличено количество контрольных цифр приема на обучение преимущественно в регионах. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы проработали вопрос и готовы дополнительно в этом году дораспределить 11 тысяч бюджетных мест. Соответствующие предложения в рамках пакета поправок законодательства по принятию неотложных мер сегодня рассматриваются во втором-третьем чтении в Государственной Думе. Проект акта правительства уже подготовлен и разработан, и в ближайшее время будет представлен. Также предлагается предоставить более широкие возможности университетам в части перевода лучших студентов-платников на бюджетные места в пределах общего объема вакантных бюджетных мест, которые имеются в каждом вузе на втором и последующих курсах. В дополнение к этому, для сохранения доступности качественного высшего образования, предлагаем расширить программу льготного образовательного кредитования студентов, обучающихся на платной основе. Речь идет о снижении процентной ставки по кредитам до 3% и увеличении срока пользования кредитом до 15 лет. Частью пакета мер социальной поддержки студентов является уже реализуемая программа трудоустройства студентов на базе вузов. На данный момент 149 университетов участвуют в этой программе. В них трудоустроен почти 16 тысяч студентов. Речь идет о работе с цифровыми ассистентами, консультантами, психологами, менеджерами социальных проектов, аналитиками данных, дизайнерами мультимедиа и так далее. На летний период будут выделены дополнительные рабочие места в приемных комиссиях. Одновременно с этим Министерство совместно с молодежной организацией «Российские студенческие отряды» планирует организовать трудоустройство 60 тысяч студентов в летний трудовой семестр. Студотряды организуются по четырем основным направлениям – строительные, сельскохозяйственные, медицинские и педагогические. Теперь несколько важных моментов о приемной кампании 2020 года. В текущем году она пройдет с рядом особенностей, о многих вы уже сказали. В первую очередь это касается сроков приема, порядка подачи документов, проведения вступительных испытаний и зачисления. Прием документов в вузы на направление магистратуры планируется начать в июне, а для выпускников 2020 года в июле. При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно. Но учебный год вузы настроены начать 1 сентября. Взаимодействие абитуриентов и приемных комиссий будет осуществлено опосредованно, без личного присутствия. Поступающие смогут подавать заявление о приеме с приложением необходимых документов по электронной форме через ресурсы вуза, либо с использованием централизованного сервиса поступления в вузы онлайн. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня мы преимущественно сосредоточены на реализации неотложных мер поддержки студентов, преподавателей и вузов в условиях распространения эпидемии коронавируса. Вместе с тем, как вы справедливо отмечали, нельзя упускать из виду вопросы долгосрочной повестки. Большинство таких вопросов уже сформулированы в национальных проектах образования и наука. В последние 20 лет в системе высшего образования было реализовано несколько проектов целевой поддержки вузов. Наиболее известными и значимыми из них являются проекты создания федеральных, национальных исследовательских, опорных университетов, специальная программа 5100. В условиях пандемии мы по-иному посмотрели на высшее образование, переосмыслили многие подходы к его развитию, оценили будущие вызовы. Исходя из этого, опираясь на фундамент прежних программ, принимая во внимание все лучшие их наработки, предлагается в текущем году запустить новый долгосрочный проект поддержки российских университетов. В нем обязательно должны участвовать отраслевые вузы – медицинские, транспортные, педагогические, творческие, сельскохозяйственные и другие. Главной целью этого проекта должно стать существенное увеличение вклада университетов в достижение национальных целей развития страны. При этом мы можем решить следующие ключевые задачи. Первое. Принципиальным отличием обсуждаемого проекта от уже реализованных должна стать идея тесной интеграции университетов как между собой, так и с научными организациями. Второе. В рамках проекта университеты и научные организации должны обеспечить более тесную кооперацию с реальным сектором экономики. Третье. Акцент будет сделан на глубокой кооперации университетов с регионами в рамках решения задач пространственного развития страны. Реализация этого проекта потребует корректировки мероприятий национальных проектов наука и образования. Концептуальные подходы проработаны министерством, соответствующие предложения находятся в процессе обсуждения с правительством, администрацией и профессиональным сообществом. Готовы в ближайшее время представить их вам и в случае вашего одобрения приступить к немедленной реализации. Благодарю за внимание.
Хорошо, спасибо большое, Валерий Николаевич. Теперь давайте поговорим по вопросам подготовки к учебному году, 2020-2021 учебному году и модернизации системы здравоохранения. Пожалуйста, Сергей Сергеевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уже коротко я доложил, что мы уже начали подготовку к следующему учебному году. В настоящее время, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, обеспечиваем необходимые меры по защите наших учащихся, учителей. Все меры будут реализованы. Также активно работаем с Роспотребнадзором, договорились, в том числе проведем проверки, соответственно, общеобразовательных учреждений. Отдельно проведем просветительскую работу с учителями, учениками. И, как уже я сказал, вы сказали об этом. Надеюсь, что учебный год школьники встретят за своими партами в традиционных условиях.
Валерий Николаевич, есть что добавить вам по этому вопросу?
Да, спасибо, Владимир Владимирович. Мы также в плановом режиме готовимся. Я бы особо хотел отметить о том, что в соответствии с тем вашим поручением, которое сегодня прозвучало, мы в новом учебном году организуем дополнительную проверку знаний студентов по итогам обучения во втором семестре текущего учебного года. Спасибо.
Вот уже упоминалось, Валерий Николаевич говорил сейчас о работе студентов в летний период, но вообще в целом по обеспечению занятости студентов. Есть что добавить, и Сергей Сергеевич, и Валерий Николаевич?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в части трудоустройства студентов средних профессиональных образований действительно могут быть определенные сложности по понятным причинам. Традиционная статистика говорит нам о 62% трудоустройства учащихся, которые закончили среднее профессиональное образование. На сегодняшний день мы создали в каждом колледже центры по трудоустройству. Эти центры все координируются. Мы здесь работаем с коллегами из Министерства труда и в приоритетном порядке обеспечим трудоустройство всех желающих, учащихся средних профессиональных учреждений. Понятно, что некоторые из них пойдут в учреждения высшего профессионального образования, мы тоже это будем отслеживать, но максимально с субъектами Российской Федерации, как я уже сказал, с Министерством труда, делаем все и координируем эту работу, чтобы у нас не было здесь каких-то рисков.
Хорошо, спасибо. Валерий Николаевич.
Да, уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы добавить, что мы планируем и каждый месяц увеличиваем количество университетов, которые участвуют в программе содействия занятости и трудоустройства студентов. В каждом вузе есть центр карьеры занятости, который помогает и студентам, и выпускникам. Что касается выпускников, то у нас достаточно большое их количество, 553 тысячи. Кто-то из них пойдет и поступит дальше в магистратуру или в аспирантуру, кто-то выберет другие траектории. Но мы прорабатываем пакет мер, который помог бы, меры, которые помогли бы выпускникам вузов этого года трудоустроиться на рынке труда, и хотели бы отдельно в последующем доложить.
Ладно, хорошо. Давайте поговорим по летнему отдыху детей. Сергей Сергеевич.
Владимир Владимирович, с учетом того, что действительно многие школьники находились дома, то есть большая потребность в летнем отдыхе. Понятно, что с учетом эпидемиологической ситуации здесь также необходимо соблюдать все меры Роспотребнадзора, потому что для нас важно обеспечить здоровье школьников, сотрудников учреждения летнего отдыха. Мы здесь задействуем все наши ресурсы и наши федеральные лагеря, учреждения дополнительного образования. Мы также создали координационный центр. С 25 мая будет работать горячая линия. У нас есть понимание по каждому учреждению летнего отдыха, в какой стадии готовности это учреждение. Поэтому уверен, что здесь проблем не будет.
Хорошо. Анна Юрьевна, ваши рекомендации в этой связи?
Спасибо большое. Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, вы уже сказали о том, что ситуация эпидемиологическая в стране стабилизируется. В течение 10 дней мы видим ежедневное снижение впервые выявляемых и регистрируемых случаев в стране. Это очень позитивный показатель. И в общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает 7%. Если брать детей от 0 до 18 лет, то есть вот весь этот возрастной интервал. И эти прогнозные показатели и аналитические материалы, прогнозные показатели позволяют нам говорить о том, что летнюю оздоровительную кампанию нужно сегодня планировать и проводить, и начинать проводить в тех регионах, в которых эпид-ситуация будет наиболее благоприятной. И на первом этапе, который сегодня нам очевиден, проводить ее нужно в рамках или как в пределах, в границах региона, пока без выезда детей за пределы региона с учетом той ситуации, как я уже сказала, которая складывается. Вы сказали, Владимир Владимирович, в вступительном слове, что летний отдых – тема крайне важная. Это бесспорно, это абсолютно так. И мы сегодня очень внимательно наблюдаем за международным опытом. Страны вошли раньше в эту ситуацию и раньше из нее вышли. И школы открываются уже в европейских странах, и мы мониторируем опыт, как это происходит, как это лучше сделать, чтобы учесть его в своих рекомендациях. И очень стараемся составить свои рекомендации до того момента, когда они станут востребованы, то есть с опережением, чуть-чуть с упреждением. На сегодняшний день у нас готовы и проработаны и с экспертным сообществом, и с учетом международного опыта, я уже сказала, и с Министерством просвещения, конечно, в первую очередь, методические рекомендации для организации летней оздоровительной компании. Конечно, это будут другие требования, нежели обычно. Обычные требования, санитарные правила никуда не уходят, их тоже нужно и в первую очередь нужно соблюдать. Но, учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволить детям отдыхать внутри лагеря не без масочного режима, с тем, чтобы этот отдых был полноценным. Мы включили сюда и усиление контроля за состоянием здоровья, и усиление дезинфекционного режима, и некоторое дистанцирование детей, и требования к организации питания и к режиму обеззараживания. Целый ряд мер, которые, мы уверены, позволят отдых сделать безопасным и направленным на оздоровление детей. Эти методические рекомендации уже работают, по ним уже готовятся летние оздоровительные учреждения. И еще один документ, который у нас готов, это проект постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации по организации летней оздоровительной кампании в особых условиях, в условиях еще сохраняющегося риска распространения COVID-19 в регионах. И при вашем согласии, при поддержке нашей вот этой концепции, Владимир Владимирович, при вашем поручении, это постановление может быть введено и зарегистрировано в ближайшие 3 дня. Спасибо большое. Мы сделаем все для того, чтобы эта кампания прошла безопасно и в первую очередь направлена на здоровье детей. Спасибо.
Спасибо. У нас на связи должен быть Васильев Игорь Владимирович. Это губернатор Кировской области. Он возглавляет рабочую группу Госсовета по задачам регионов в сфере общего образования. Игорь Владимирович, есть у вас какие-то соображения, замечания, предложения по тем вопросам,
если которые мы сегодня... Если позволите, да. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Если позволите, очень коротко по всему спектру проблем, которые сегодня затрагивали. Сергей Сергеевич сказал, что регионы в целом справились с ситуацией по дистанционному обучению. Я хотел сказать бы об особенности нашего региона. У нас был определенный задел в обучении детей на дому. В свое время мы создали центр дистанционного обучения и делали это преимущественно для сельских территорий, о чем вы и сказали во вступительном слове, чтобы дети, независимо от места проживания, имели качественный образовательный контент. 29 января этот центр посетила рабочая группа Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. И с учетом рекомендаций Минпросвещения наш центр расширил свою работу, и его опыт оказался востребован для выстраивания образовательного процесса в условиях пандемии. Во время апрельских каникул на базе центра мы провели обучение всех педагогов области, подобрали образовательные технологии и программы, провели настройку всей системы. Еще с 2018 года мы дополнительно используем электронные учебники. Здесь работает в том числе и частно-государственное партнерство. Например, мы получаем их от группы компаний «Просвещение». Мы обеспечиваем все школы централизованно, Владимир Владимирович. Это более несколько сот тысяч лицензий. То, что касается единого дня ЕГЭ, в установленные сроки в области будет организовано 70 пунктов проведения экзамена на базе школ и 4 в пунктах на дому для детей-инвалидов. Все санитарно-эпидемиологические нормы будут, безусловно, соблюдены. Мы также придаем большое значение старту летней оздоровительной кампании. В сложившейся ситуации начать работу загородных лагерей считаем возможным с 1 июля при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий по согласованию с Роспотребнадзором. Мы провели штаб совместно с Роспотребнадзором. До заезда детей в лагеря разработали соответствующий порядок обследования на коронавирус. И аналогичный подход мы будем применять ко всем сотрудникам лагерей. Более того, перед началом работы они должны пройти карантинные мероприятия. Контроль за состоянием здоровья сотрудников и детей в период проведения смен будет усилен, а штат лагеря в обязательном порядке укомплектован врачом. И очень важное дополнение, в течение всей смены не будут допускаться так называемые родительские дни посещения детей, с тем, чтобы нам спокойно провести оздоровительный отдых. Владимир Владимирович, хотел бы сказать о том, что идет подготовка к Государственному совету, о котором мы сегодня сказали. Мы привлекаем экспертов, получаем предложения от наших коллег из регионов. В июне у нас запланировано заседание рабочей группы, обсуждение ключевых вопросов. И также хотел бы отметить, что при подготовке к Госсовету мы учтем полученный опыт организации учебного процесса в условиях ограничительных мер, но прекрасно понимаем, что дистанционное образование никогда не заменит традиционное обучение, а будет являться дополнением к решению тех проблем, которые есть на сегодняшний день в очном обучении. Ну и, конечно, мы приветствуем решение Министерства просвещения о проведении всероссийских проверочных работ в начале нового учебного года и последующего устранения выявленных пробелов в знаниях школьников, полученных в этот период. Спасибо, Владимир Владимирович. Доклад закончен.
Спасибо. Участие в нашей работе принимает сегодня и Протусевич Максим Яковлевич, это директор физико-математического лицея номер 239 из Петербурга. Максим Яковлевич, как у вас прошли вот эти недели работы в особых условиях и какие перспективы дальнейшей работы школ, и в частности вашего лицея, вы видите в ближайшее время?
Ну, и перспективы. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Об опыте дистанционного обучения. Так получилось, что у нас в составе школы есть центр дистанционного образования и создания массовых открытых онлайн-курсов. И мы уже достаточно давно работаем в этом направлении. В частности, создали первый в мире онлайн-курс для школьников в 2013 году. И вот в период 2019-2020 года активно вместе вот с Санкт-Петербургским государственным университетом создавали онлайн-курсы для школьников. У нас есть опыт перевода в дистанционный формат обучения обязательному предмету астрономия. Поэтому для нас эта ситуация была уже проработана. Более того, так получилось, мы провели тренировку в связи с началом работы этого центра в начале сентября, провели тренировку по организации дистанционного обучения в школе. Так получилось. Поэтому мы организованно провели и, в принципе, перешли, и проблем таких с организацией не было. Я настоял, и коллеги согласились с этим, чтобы уроки шли в очном режиме, в том смысле, что не выдача заданий, не какое-то опосредованное общение, а что учитель общается с учениками, примерно вот как мы с вами. Поэтому это позволяет держать психологическую ситуацию под контролем, показать детям, что о них не забыли, что о них заботятся. И, соответственно, дети тоже проявили себя с лучшей стороны, посещаемость увеличилась, и, так сказать, результаты учебные действительно по факту, в общем, если и ухудшились, то незначительно. Тем не менее, полагаю, что... Да, еще хотел бы сказать, что внеклассная работа тоже перешла в онлайн, и наши традиционные формы внеклассной работы, и спектакли, и постановки, и отмечение, мы отметили День Победы, вот все это удалось пройти, перевести в онлайн, и сейчас мы готовим онлайн-празднование последнего звонка, потому что как же без этого? Я бы хотел сказать, что вот то, что система образования проработала в дистанционном режиме почти 2 месяца, является очень важным опытом, и было бы хорошо принять какие-то усилия к научной систематизации этого опыта и к выработке цифровой дидактики. То есть вот сейчас дидактики применения цифровых ресурсов нет. Никто не знает, что такое хороший цифровой образовательный ресурс, причем не только у нас, но и в мире. И у российской педагогической науки есть шанс стать лидером в этой области на фоне вот того исследования, которое получило премию молодым ученым Вераксы, да, портрет современного школьника, школьника цифровой эпохи, мы можем построить цифровую дидактику, то есть дидактику цифровой эпохи и, соответственно, встроить ее в выполнение нацпроекта «Цифровая школа». Было бы правильным, может быть, вернуться, был в свое время, была такая идея, проект «Один ученик, один компьютер», чтобы каждый ученик в школе имел, значит, свое устройство, вот, и эта идея затормозилась не столько потому, что нету денег, в общем, это в масштабах даже страны не то чтобы уже очень много, сколько потому, что есть... нормативные нестыковки, связанные с тем, что дети – это дети, компьютеры они могут повредить, там, сесть на него, и там Бог знает, что может произойти, что с этим делать, непонятно. Вот. Но, тем не менее, как показал опыт, и вот рассказали, что собирали компьютеры, значит, для всех, было бы правильно, чтобы, значит, у каждого ребенка был компьютер, в том числе это позволит улучшить и усилить их возможность получать качественное дистанционное обучение вот с тех ресурсов, которые в множестве есть. Вот. Хотел бы сказать, что сыграла свою роль вот сделанная по вашему поручению ресурс «Российская электронная школа», как вот сказали, уже им пользовались миллионы учащихся, и он сыграл свою роль в том, что система образования бесперебойно проходит этот период. Я бы хотел... еще сказать, что вот это показал этот период, что интернет является критическим объектом инфраструктуры, не менее важным, чем электричество. И вот наверное, как о подключении школ к высокоскоростному интернету говорили, но важно, может быть, поставить задачу, чтобы и, в принципе, населенные пункты, каждый имели бы высокоскоростной интернет, что тем самым житель самого отдаленного уголка нашей страны будет чувствовать себя вместе со всей страной. Вот. И, конечно, как уже неоднократно говорили коллеги, опыт дистанционного обучения показал, что оно не является заменой очного по многим различным причинам, включая и прежде всего психологические. И психологический эффект дистанционного обучения выразился в том, что дети массово захотели в школу. У них просто вот тоска по школе прорывается, и они вот мечтают о том моменте, когда они могут войти в школу. Вот. Я бы хотел еще обратить внимание по поводу проведения единого государственного экзамена. Очень хорошо, что определилась дата, и было бы правильно, чтобы эта дата была прибита гвоздями и уже никуда не сдвигалась. Но при этом нужно решить вопросы нормативного регулирования, в частности, вопросы трудового законодательства, поскольку графики отпусков учителей утверждены, и, соответственно, значит, сейчас они должны переноситься. То есть это должно быть как-то решено единообразно для всей страны. Вот. Вопрос о том, что ЕГЭ в нынешнем виде, как сказано, он отвязан от государственной итоговой аттестации, и тем самым не очень понятно, почему и как региональные бюджеты могут тратить деньги на то, что относится к федеральным полномочиям, поскольку это фактически проведение вступительной кампании в вузы. Это тоже вопрос, который, как мне кажется, нужно нормативно урегулировать в самое ближайшее время. Вот. Я надеюсь, что 1 сентября мы сядем в школы, но вместе с тем хотел бы сказать, что там среди тех рекомендаций, которые вот Роспотребнадзор опубликовал, есть те, которые достаточно сложно исполнить в очном режиме, в частности, рекомендации по смещению времени уроков в разных классах. Вот. И мы бы хотели, чтобы этот вопрос был дополнительно проработан. Спасибо.
Спасибо вам. Елена Владимировна Шмелева, хотела бы к вам обратиться. Вы могли бы продолжить то, что было сказано сейчас с Максимом Яковлевичем, особенно в плане работы с талантливыми, с перспективными ребятишками по использованию современных способов обучения? Я знаю, что в рамках системы Сириус проводятся такие когнитивные исследования. Ну и вообще, как Сириус себя чувствует, как он функционирует, когда, как вы думаете, мог бы работать в полном объеме?
Уважаемый Владимир Владимирович, при создании Сириуса вы сразу получили создать дистанционную среду обучения и конкурсного отбора на наши программы. Мы назвали ее Сириус онлайн и активно используем для всех направлений. Сейчас там учатся после выпуска из Сириуса 65 тысяч школьников и их педагогов по направлению наука. Но не только. Там проводят ведущие тренеры разбирательства спортивных соревнований, дают теорию. Там проходят концерты, мастер-классы, консультации для музыкантов. Конкурс юных исполнителей «Созвездия» в этом году проходит дистанционно. И там же все наши выпускники приняли участие в праздновании Дня Победы. После начала эпидемии мы предложили всем российским школьникам 4-10 классов учиться в Сириус онлайн. А для этого предложили им принять участие в пригласительном этапе Всероссийской олимпиады школьникам по приоритетным для нас дисциплинам. Это математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. Так вот, 400 тысяч школьников сегодня это предложение приняли. Зарегистрировались, учатся, решают олимпиадные задачи, осознают свой уровень, принимают участие в разборе этих сложных задач с педагогами ведущими. И, конечно, такое количество регистраций за 2 месяца говорит об огромном интересе к этим предметам, к желанию изучать их углубленно под руководством ведущих педагогов страны. И пока дистанционно, но все, конечно же, будут бороться за право приехать на очные программы. Что важно отметить, примерно в четверти регионов охват школьников вот таким углубленным дополнительным обучением составил не менее 10% всех школьников, а в некоторых регионах даже до трети. И я хотела бы сказать здесь отдельное спасибо всем губернаторам субъектов-лидеров с которыми мы работаем вместе в рабочей группе. Это Оренбургская, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская, Курская, Новосибирская области, Республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Кабардино-Балкария и Малоненецкий автономный округ. Многие материалы предоставила Москва, а добиться такого охвата мы смогли благодаря участию Общероссийского народного фронта. И считаем, что все вместе с нашими экспертами мы сделали очень значительный шаг в направлении системного и равнодоступного механизма профориентации, развития способностей и талантов у школьников всей страны. Сегодня в Сириус Онлайн доступны программы для изучения школьных предметов на углубленном уровне, а вместе с губернаторами, там, где уже открыты региональные центры, работающие по модели Сириуса, мы предложим каждому учащемуся дистанционно, а когда станет возможно, очные программы, которые это продолжат. И мы предложили бы продолжить вот наш опыт на организацию умного и активного отдыха в этом году. Мы могли бы в Сириус Онлайн объявить набор студентов и представителей региональных компаний-партнеров для организации проектной, прикладной, технологической, а по сути воспитательной работы школьников на базе наших региональных центров, когда они смогут узнать и стратегию развития регионов, и познакомиться с ведущими опорными университетами, которые в большем количестве и смогут принять. И пока они могут учиться дистанционно, а потом встретиться очно. В работу по организации летнего отдыха в первую очередь могут включиться студенты из нашей ассоциации выпускников Сириуса и получатели грантов президента. Это почти 7 тысяч успешных студентов российских университетов. Сильные педагоги-предметники, работающие в Сириусе и в региональных центрах, образовательные волонтеры Общероссийского народного фронта. Мы также договорились, что вместе с нашими выпускниками Федерации хоккея, волонтерами ОНФ, мы можем сделать детский отдых не только умным, но и спортивным. И для этого провести всероссийское спортивное мероприятие по флорболу, по упрощенным правилам под названием «Хоккейное лето». Это когда на твердой поверхности в кроссовках идет игра с мячиком. Мы такие турниры в Сириусе проводим, они очень востребованы и позволяют готовить не только хоккеистов, но приобщать к спорту детей по науке и искусству. Таким образом, «Хоккейное лето» начнется с просветительских мероприятий, а потом уже тренировочные соревнования. Аналогично с нами готовы работать и Федерация шахмат, Федерация велосипедного спорта, и также все наши эксперты по направлению искусства могут использовать дистанционные формы для того, чтобы очно поддерживать ребят по всем направлениям музыкального искусства. Центральная музыкальная школа, Санкт-Петербургский дом музыки, они подготовили предложение, и мы можем это лето сделать в том числе музыкальным за счет мастер-классов, открытых уроков, программ повышения квалификации для педагогов региональных центров, концертов лауреатов созвездия и получателей грантов президента. Таким образом, мы получили инструмент и системной работы, и, возможно, трудоустройства студентов уже этим летом, в том числе на базе и детских лагерей, и наших региональных центров. Спасибо за то, что дали слово.
Спасибо. Теперь в части, касающейся работы вузов, хотел бы все-таки послушать руководителей наших ведущих заведений здесь высшего образования. Это Садовничева Виктора Антоновича и Кропачева Николая Михайловича, соответственно, МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет. Виктор Антонович, пожалуйста.
Спасибо, Владимир Владимирович, за возможность выступить от имени ректорского корпуса. Уже в начале марта мы взялись за организацию работы университета в условиях пандемии. Ведь у нас ответственность за 5 миллионов студентов и почти 300 тысяч сотрудников, профессоров и преподавателей наших университетов. Мы провели 8 крупных онлайн-собраний ректоров, на которых обсуждали следующие вопросы. Как перевести наше образование на дистанционную форму? Какое настроение у студентов? Мы заботились о том, чтобы по максимальному их трудоустроить в наших университетах. Мы обсуждали со студентами, как будет устроена сессия, как будет устроен экзаменационный процесс и так далее. В частности, обсуждали и вопрос организации волонтеров, и, конечно, организации работы студентов медицинских вузов, работу ординаторов в наших клиниках, в том числе и в красных зонах. Все эти вопросы были обсуждены с участием министра Валерия Николаевича, он ведь из ректора, он наш, и поэтому эти обсуждения были очень конструктивны. Результат. В результате мы сумели за фактически несколько дней перевести всю систему высшего образования на дистанционную форму, и это было впечатляющее, ну, к сожалению, зрелище, когда пустые университеты, а занятия шли полным ходом. Они шли дистанционно, и мы организовали все вот до выпускных экзаменов. Сейчас идут государственные экзамены, сейчас идут защита дипломных работ, и никаких нет сомнений, что через несколько, ну, 2-3 недели мы завершим учебный процесс, и все студенты, выпускники будут свободны, уйдут на каникулы. Интересно настроение в среде профессорского преподавательского состава и как они оценивают происходящее. Вот 96% преподавателей лично перешли на дистанционный формат образования за это время. 91% преподавателей считают, что были приняты достаточные меры, которые были приняты в наших университетах. 87% преподавателей считают, что занятия по их курсам все-таки лучше проводить в очном формате. И 67% преподавателей не соглашаются с тем, чтобы в будущем семестре лекции, семинары были в основном в онлайн-формате. Это подтверждает ту мысль, что личное общение, особенно при преподавании фундаментальных дисциплин, дисциплин, связанных с практикумами, с экспериментами, безусловно, потребует формы общения и прежней формы. Таким образом, нами решены были все вопросы. И еще вот не касались, я хотел коснуться общежитий. 50% студентов проживают в общежитиях. Это места довольно плотного проживания. И университетам удалось решить вопрос со студентами с тем, чтобы они в основном уехали, ну, по своим местам проживания из общежитий. А ряд университетов организовали карантинные корпуса. Вот Московский университет организовал корпус на 300 человек, специально изолированный, для того, чтобы те студенты, которые нуждались в прохождении карантина, его проходили. Я думаю, что общежитие – это тоже тот вопрос, на который мы должны будем обратить внимание 1 сентября, принимая все необходимые меры, потому что ребята все вернутся в один день в наши общежития. Второе, чего я хотел коснуться, это олимпиады. Вот Российский союз ректоров курирует проведение 80 олимпиад школьников. Мы отбираем талантливых ребят для поступления в университеты, ну и в целом определяем их успехи. 2 миллиона участвуют вот на начальном этапе в наших 80 олимпиадах. Вот Российский союз ректоров, вот я возглавляю этот совет. Так получилось, что в этом году мы очный тур не смогли провести из-за пандемии. В результате мы приняли решение провести этот тур дистанционно. Мы его провели, и через несколько дней он завершается. 16 тысяч участников олимпиад школьников заключительного тура через несколько дней получат дипломы победителей, и они могут уже поступать в вузы, в наши вузы с льготами. И третье, вступительная кампания. Спасибо, что сегодня была названа вами дата начала ЕГЭ. Мы очень внимательно за этим следили и с министром Сергеем Сергеевичем Кравцовым неоднократно обсуждали. Есть просьба. Принятые документы по проведению ЕГЭ и вступительной кампании в вузы, они изданы ранее, они зарегистрированы в Минюсте, и они требуют совершенствования, они требуют изменений. Мы бы просили уважаемых министров вместе с Союзом ректоров в ближайший день-два очень экономно просчитать оставшееся время с тем, чтобы в конце августа во второй половине августа провести зачисление в наши университеты и 1 сентября начать учебный год. Есть предложение у российского союза ректоров провести день выпускника в этом году в онлайн-формате по всей стране. Это важно, потому что ребята заслужили свои дипломы, и они, безусловно, будут рады, если такой онлайн-фестиваль выпускника состоится в нашей стране, ну, в нужное время, когда они получат свои дипломы. Я хотел коснуться еще одного вопроса. Многие страны облегчают прием в свои университеты, например, Соединенные Штаты. Они отменяют тесты и не скрывают, что они рассчитывают, что талантливые ребята из нашей страны приедут в большем количестве поступать в их университеты. Но это конкуренция, но и мы должны решать свои задачи. Наша задача, и вами поставлена, удвоить число иностранных студентов. И в этой связи я также предлагаю усилить информационную деятельность наших университетов, наших министерств. Например, сильнее использовать сайт Russia Study по преимуществам нашей системы образования. И второе, принять решение для иностранных абитуриентов, которые поступают в наши университеты, по возможности тоже зачислять их по системе портфолио, то есть облегчить их сдачу экзаменов с тем, чтобы потом все наверстать, и мы это сумеем сделать, и решить проблему привлечения хороших иностранных студентов учиться в наших университетах. И в заключение я хотел предложить по летнему отдыху. Университеты обладают довольно хорошей системой домов отдыха, здравниц, а студенты могли бы составить основу многих волонтерских отрядов, которые бы работали в этих здравницах летом с ребятами. И, в общем, это вот не хочется как бы буквально так повторить, но вот пионер-вожатые, которые были ранее, это же все были студенты университета. Мне кажется, что вот волонтерские отряды, и ребята очень хотят, они могли бы сыграть огромную роль в организации летнего отдыха для наших школьников. И, в общем, главное, что мы должны начать учебный процесс 1 сентября. Настроение в целом в университетах хорошее, и мы благодарим вас и всех за ту помощь, которая была нам оказана в этот непростой период. 1 сентября мы готовы к начать учебный год. Спасибо.
Игорь Антонович, когда вы говорите об упрощенной системе приема иностранных абитуриентов в наши вузы, вы имеете в виду, я так понимаю, административные барьеры, которые надо упростить, а не сами способы выявления знаний и талантов абитуриентов, претендентов на места в российских вузах?
Я имею в виду, что, и, конечно, им надо создать хорошие условия для того, чтобы они могли и прислать документы и приехать, когда нужно. Но и с другой стороны, есть такая форма, когда мы видим их успехи предыдущие, и мы можем по результатам этого портфолио, их предыдущих успехов, зачислять их на наше подготовительное отделение, как мы всегда принимаем, а потом, подготовив их на подготовительных отделениях, принять в наши университеты. То есть у нас есть возможность отобрать более талантливых. Но мы уверены, что в этом году число иностранных студентов к нам будет не меньше, чем в прошлом году.
Хорошо, спасибо большое. Николай Михайлович Кропачев, Санкт-Петербургский университет, пожалуйста.
Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, коллеги. В последнее время мы вот с Виктором Антоновичем видимся очень часто, такого не было никогда ранее, и с министрами видимся намного чаще. Но я бы хотел отметить сначала моменты, которые, на мой взгляд, характеризуют изменения в системе образования в связи с пандемией, а потом несколько слов об университете. Вот мне кажется очень принципиальным то, что пандемия породила
определенный новый тренд. Если еще несколько месяцев назад вузы, замечу, не только ведущие, но и те, которые хотели попасть в их число, ревностно следили за тем, кто в каком рейтинге, на каком месте, оценивали, хороший это рейтинг или плохой, а утвержден он и признается ли он в указе президента и в правительстве Российской Федерации, а честно ли сосчитаны результаты, пандемия определила новое направление. Вузы стали взаимодействовать. И вообще система образования в целом, на мой взгляд, в случае, если вот такое дружеское сотрудничество вузов, которое имеет место последние два месяца, будет развиваться, то можно ожидать, что не 10-20 вузов выйдут на какой-то высокий уровень, и ими только мы будем гордиться, а мы решим главную задачу, которая четко прописана и в Конституции, и в законах, и в ваших указах, в целом поднять уровень образования в Российской Федерации везде, в разных вузах, в разных регионах. Такая возможность теперь появляется, потому что наработаны определенные опыты не только взаимодействия, но и использования и онлайн-курсов. Онлайн-курсы не заменят очное обучение. Но вспомним прошлое, когда студенты приезжали из одного вуза в другой, когда они побывали в Московском или в Питерском университете, им засчитывали периоды обучения. По-моему, настало время, когда министерство могло бы все-таки издать приказ о порядке зачета периодов обучения в разных вузах. Этот приказ не только должен касаться онлайн-курсов. Если он будет касаться онлайн-курсов, то общее количество онлайн-курсов, которые сейчас в условиях пандемии будут использоваться в вузах, которые не могут обеспечить порой качественное образование, однозначно увеличится. Но главное, что и после того, как пандемия закончится, единство и сетевое общение вузов, которое так необходимо для того, чтобы обеспечить в среднем более высокий уровень образования в разных регионах и в разных вузах, будет обеспечено. Конечно, нужно сделать и то, о чем говорил наш министр науки и высшего образования, обеспечить единую платформу или, по крайней мере, что-то близкое, потому что, знаете, в одном из вузов Питера, не буду называть эту платформу, которую они используют, но, в общем, в основном ее используют игроки в покер, а сейчас она используется в этом вузе для обеспечения учебного процесса. Конечно, это от сложностей, которые испытываем мы все. Хотел бы отметить вот еще один момент. Традиционно, когда я был деканом юрфака и когда стал ректором, я слышал от друзей и коллег жалобы на министерство, как они нас не понимают, как они не то делают, а из министерства обычно теми же словами характеризовали нас, деканов и ректоров. Вот, знаете, ситуация значительно изменилась за последние месяцы. Взаимодействие между министерством и образование, и Министерством просвещения, и Рособорнадзором, и взаимодействие с ректорским корпусом, ну, совершенно на другом уровне. Вот нужно было нам все это испытать, чтобы научиться так хорошо взаимодействовать. Виктор Антонович промолчал про советы ректоров вузов России, но это регулярное общение и одного министерства, и другого министерства с советом ректоров вузов России, обсуждение всех знаковых вопросов, которые потом реализуются в нормативных документах, предварительное обсуждение с советом ректоров. Наверное, именно поэтому и с одной стороны эти документы появляются качественные, появляются вовремя, и, замечу, даже сглаживаются порой внешние противоречивые ситуации между несколькими министерствами и ведомствами, когда в этом процессе участвует и сообщество ректорское. Ну и еще один момент. Я понимаю, что у губернаторов есть чем заняться, проблем хватает, но вот как председатель Совета ректоров вузов Северо-Запада, хорошо знаю, что губернаторы нашего региона, и не могу не отметить роль нашего губернатора Санкт-Петербурга, уделяют очень много внимания решению наших проблем и школьных, и образовательных. Обеспечение безопасности в ситуациях, когда у нас возникали сложности в Питере и в одном, и в другом вузе, и было и в Санкт-Петербургском университете, и в медицинских вузах, реальная помощь со стороны города. Ну а теперь об университете. Университет живет и работает. Причем по многим направлениям я бы сказал, что активность возросла. Конечно, все не так, и всем бы хотелось вернуться в наши любимые помещения здания 12 коллегий или на родную 22-ю линию Васильевского острова, но пока это невозможно, смотрим в интернете, общаемся. Что на сегодняшний день? Однозначно увеличилась посещаемость студентов. На юрфаке, к слову, она была 30-50%, на старших курсах 30%. На лекциях и семинарах. Сейчас она совершенно другая. Вот сегодня, сейчас закончились госэкзамены у 25 студентов-геологов, если я правильно помню, 5 комиссий. По-моему, все сдали успешно. Открываю тайну, студенты еще не знают результатов, но мне вот прислали информацию, вроде бы все идет хорошо. Знаете, очень интересный факт, связанный с гуманитарной помощью российской, и образованием. Да-да-да, я вижу по вам. Вроде бы какая взаимосвязь? А еще какая? Вот Виктор Антонович говорит о том, что иностранные студенты облегчат поступление. А на сегодняшний день Санкт-Петербургский университет, если в прошлом году на эту дату было 1500 заявлений от иностранных студентов, а сейчас 2100, даже почти 200 студентов. И из каких стран больше всего заявлений? Из тех, где Россия оказывала гуманитарную помощь. Я бы подчеркнул еще одно обстоятельство. Мы проводим вебинары, обучаем учителей русскому языку, химии, физике, и так, в том числе и за рубежом. Вы уже, наверное, поняли, что я хочу сказать. Мы проводили вебинары до оказания гуманитарной помощи и после оказания гуманитарной помощи. Соотношение 70 человек записавшихся, 990 человек записавшихся на вебинары, причем за рубежом, активно. Можно продолжить интерес к нашим библиотеке, к музеям, к различным мероприятиям, которые проводим. Ну, те же самые и научные исследования. Вот сегодня об этом не говорилось, но мы прекрасно понимаем, что наука – фундамент качественного образования. Фундамент. И если этой науки нету вузов, не будет качественного образования. На сегодняшний день, конечно, все изменилось. Научный парк Санкт-Петербургского университета, 30 тысяч квадратных метров, там 1500 единиц дорогостоящего оборудования, стоит, как кто-то скажет. Там 300 инженеров работать должно. Нет, не стоит. В среднем мы работали 16 часов в сутки, сейчас работаем 2 часа в сутки. Это не намного ниже средних показателей по России, когда коронавируса не было. Активно идет работа с иностранными партнерами. Просто активно идет работа. Причем активность проявляется и по традиционным направлениям, и по тем, которые сейчас в первую очередь актуальны. Ну, медицина, коронавирус. Мы сотрудничаем с учеными Израиля. Совместные исследования в городе проводятся под эгидой города. С Дрезденским университетом техническим. А одно из совместных исследований, которое мы сейчас проводим, совместно еще с клиникой номер 40, городской клиникой, принесло уже второй положительный результат. Мы проводим переливание плазмы крови тяжелобольным. Второй позитивный результат. Конечно, говорить о каких-то научных выводах пока рано, но работа продолжается. Я бы в заключении сказал вот про что. Говорить много можно, университеты живут и активной жизнью, в том числе внеучебной работы. В июне мы будем открывать, закладывать камень совместного кампуса в Китае. Это будет происходить в Харбине. В прошлом году вы были вместе с товарищем Си в Санкт-Петербургском университете, когда ему вручалась мантия почетного профессора Санкт-Петербургского университета. И я говорил о том, что мы будем создавать совместный кампус. Вот это будет онлайн в режиме закладка камня. Приглашаю вас принять участие в этом мероприятии. Мы открыли представительство в Нью-Йорке Санкт-Петербургского университета на Манхэттене, и оно сейчас активно работает. В ближайшие месяцы пришлось отложить открытие представительств в Турции, в Кабуле, в Италии и еще в нескольких странах.
активное сотрудничество усилилось, активная позиция России на международной уровне, международная гуманитарная помощь, конечно, открывает всем тем, кто желает активно сотрудничать, в том числе вроде бы совсем в другой области, да, но открывает двери. Спасибо вам за это. Ждем вас, на, если согласитесь, на закладке камня кампуса СПбГУ в Китае.
Спасибо. Николай Михайлович, судя по вашему настроению, моя альма-матер, мой родной Питерский университет, чувствует себя уверенно в данной ситуации и развивается.
Проблем много, но мы их победим. Извините.
Ну вот, вот отлично. Я так и чувствую по вашему настрою, что так оно и будет наверняка. Я очень рад был услышать, что коллеги из федерального центра теперь характеризуют деятельность высших учебных заведений на местах не как прежде, а другими словами. И все укладывается в нормативные документы. Это очень, очень радует. Хочу обратиться к другим участникам нашего сегодняшнего совещания. Есть ли желающие что-то сказать дополнительно? Пожалуйста. Нет? Ну тогда позвольте подвести некоторые итоги состоявшегося разговора.
Вадим Владимирович, могу сказать несколько слов?
А, да, пожалуйста. Значит, Татьяна Алексеевна, по поводу федеральных учреждений социальной сферы.
Да. Спасибо, Владимир Владимирович. Я, прежде чем сказать несколько слов о федеральных учреждениях социальной сферы, хотела бы сказать о том, что все-таки, по общему мнению коллег, которые сегодня здесь присутствуют, и коллег, которые не имеют возможности участвовать в совещании, но смотрят нас, оценивают таким образом, что все-таки наша образовательная система в условиях пандемии очень достойно прошла свою проверку на прочность. Понятно, что в режиме самоизоляции в одном доме учились и школьники, и студенты, и мы прекрасно понимаем, с какими сложностями, иногда психологическими сложностями сталкивались. Мы понимаем, какие выявились проблемы, понимаем, что над ними надо работать, но с другой стороны, и коллеги сегодня об этом говорили, вот эта работа в условиях пандемии, дистанционка, она в том числе подвигла нас на то, чтобы по-другому посмотреть на некоторые перспективы развития нашего образования и общего образования, и среднего, и высшего. Коллеги сегодня пытались сказать, понятно, что в рамках такого совещания невозможно обсудить все, но мне кажется, главное, что нужно подчеркнуть, что то, над чем мы трудились в соответствии с вашим указом 2018 года в рамках национальных проектов образования и наука, потребует от нас, наверное, несколько иного взгляда, и мы к этой работе готовы, и, соответственно, когда запустим ее, будем готовы внести соответствующие предложения. Я услышала обеспокоенность от коллег, которые выступали, от Максима Яковлевича по поводу того, что, с одной стороны, наконец-то вы объявили дату ЕГЭ, надеемся, что она с учетом эпид-обстановки прибита гвоздем к стене, но в то же время его беспокоит некоторая нормативная неурегулированность вопросов ЕГЭ. Я просто хочу успокоить коллег, что сегодня и, я надеюсь, завтра Государственная Дума примет поправки, которые внесены правительством в законодательство и будут предоставлены полномочия правительству об установлении особенностей государственной итоговой аттестации за 9 и 11 классы, и тогда все вопросы будут соответствующим образом урегулированы. Кроме того, вы, Владимир Владимирович, и Елена Владимировна говорили о том, какими возможными способами можно было бы проводить летнюю оздоровительную кампанию, в том числе, а с учетом того, что вы во вступительном слове сказали о, может быть, каких-то недополученных знаниях нашими школьниками, студентами, которые было бы неплохо потестировать и в следующем учебном году, здесь, я думаю, что те новые инфраструктуры, которые мы создали, Елена Владимировна упомянула так называемых маленьких сириусах в регионах, есть точки роста при школах, есть кванториумы станционарные, мобильные, есть IT-кубы, и можно было бы с привлечением студентов во время летнего оздоровительного отдыха, в том числе и сделать такие смены, которые позволяли бы интерактивно нашим детям и восстановить знания, и развить свои знания, которые у них есть. Теперь несколько слов о федеральных учреждениях социальной сферы. Хочу сказать, что начиная с тех сложностей, которые возникли у нас с тем, что все были ограничены в передвижениях, ограничены в общениях, и, естественно, наши учреждения были в определенной степени ограничены в предоставлении тех или иных услуг, которые традиционно были для них доступны. И вот, мониторя эту ситуацию, мы видели, что финансовая устойчивость наших учреждений, учреждений высшего образования, здравоохранения, культуры, науки, она такая, тоже так же выдерживала проверку на прочность. И вот эта ограниченность в предоставлении ими услуг привела к тому, что по ряду учреждений может возникнуть, а где-то уже возникла ситуация в недостаточности обеспечения государственного задания по приоритетным расходам, которые федеральные учреждения должны осуществлять. В первую очередь, конечно, это касается исполнения наших обязательств перед гражданами по заработной плате, реализации тех положений 597-го указа президента, который был издан еще в 2012 году. И здесь, мониторя эту ситуацию, мы сочли возможным предложить вам выделить определенные финансовые ресурсы на поддержку федеральных учреждений высшего образования, здравоохранения и науки. Финансовые ресурсы по культуре мы уже направили, и мы приблизительно оцениваем объем таких финансовых ресурсов, без учета культуры, которая уже получила деньги, в 41,4 миллиарда рублей. Это не значит, что мы будем эти финансовые ресурсы раздавать. Мы предлагаем провести или завершить, мы его просто начали, мониторинг финансового состояния потребности федеральных учреждений в такого рода ресурсах и, соответственно, распределить таким образом, чтобы это обеспечивало, как я уже сказала, те приоритетные расходы, которые нужно будет осуществлять для того, чтобы была полностью обеспечена деятельность федеральных учреждений. И по результатам, может быть, двух этапов выделения таких финансовых ресурсов, мы бы были абсолютно спокойны, что все те задачи, которые вы поставили перед федеральными учреждениями, задачи, которые мы должны реализовывать посредством их деятельности в рамках нацпроектов, которые можно реализовывать в этом году, и пандемия этому не помеха, будут в полном объеме исполнены. Поэтому просим вашей поддержки вот в такого рода работе. Спасибо.
Хорошо. Спасибо большое. Давайте подведем некоторые итоги состоявшегося сегодня разговора и на что прошу обратить особое внимание. Первое. Безусловный приоритет, как мы много раз уже сказали, хочу еще раз это подчеркнуть, ценность абсолютно это жизнь и здоровье детей, наших молодых людей, молодежи, вообще всех наших граждан. Безопасность всех образовательных учреждений. Необходимо в этой связи усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения в будущем единого госэкзамена и организациях детского отдыха. Кроме того, прошу правительство разработать более строгие санитарные нормы к организации очных занятий во всех учреждениях образования. Такие требования должны действовать к тому времени, когда школьники и студенты, мы сегодня говорили об этом, вернутся в классы и аудиторию. Второе. Регионы с учетом анализа ситуации, опираясь на мнение санитарных служб, должны определить возможные сроки открытия детских оздоровительных учреждений. Также с учетом всех факторов важно предусмотреть возможности для детского отдыха, досуга, творчества, в том числе и в городах, населенных пунктах. Для этого надо задействовать всю образовательную инфраструктуру, открыть дежурные группы в детских садах, летние городские лагеря дневного пребывания, причем не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования. Сейчас вот коллеги только что говорили об этом, таких как кванториумы, центры молодежного инновационного творчества и тому подобное. Решение здесь нужно принимать быстро, но, безусловно, продумывая все до мелочей. Здесь и мелочей-то нет. Все очень важно. Нужно организовать самый строгий медицинский контроль за состоянием здоровья детей и персонала. Выстроить удобные для родителей механизмы как для подачи заявлений, так и для оформления необходимых документов. Третье. Уже принято решение, вот Татьяна Алексеевна только что сказала об этом, направить 41,4, там даже чуть побольше, по-моему, почти 42 миллиарда рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки, культуры. Эти средства преимущественно пойдут на выплату заработных плат, в том числе преподавателей вузов. Такая мера поддержки позволит компенсировать падение внебюджетных доходов таких организаций. Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений, сегодняшние сложности не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования. Предлагать эффективные механизмы поддержки людей, включая содействие в заключении договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики. Это позволит изменить, как вы понимаете, ситуацию с выплатой соответствующих денег за обучение. Четвертое. Как уже сказал, мы будем наращивать доступность бесплатного высшего образования. Прежде всего, в регионах, где не хватает специалистов высокой квалификации. Но у молодых людей должны быть и другие возможности получить образование, в том числе оплатить обучение за счет образовательного кредита и сделать это на максимально льготных условиях. В этой связи прошу правительство совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3%. И продлить срок погашения таких кредитов, а на этапе их выплат увеличить размер налогового вычета. Причем вычеты должны предоставляться как на сам кредит, так и на проценты по нему. Пятое. Следует существенно расширить возможности для студентов вузов и колледжей. Работать, получать опыт и, что не менее важно, дополнительный доход. Мы договаривались уже с участниками движения российских студенческих отрядов о том, что учащиеся очной формы обучения смогут бесплатно приобрести рабочую специальность. Напоминаю об этом, нужно быстрее внести соответствующие поправки в закон. Также хотел бы обратиться к нашим крупнейшим агрохолдингам. Да, студенческие отряды будут работать везде, сейчас только об этом в ходе совещания говорили, но в летний период предлагаю нашим коллегам из агрохолдингов вместе с российскими студенческими отрядами дополнительно организовать летнюю работу студентов в сфере сельского хозяйства. Уверен, что вы обретете надежных, хороших помощников. А молодые люди смогут не только заработать какие-то деньги, но и провести время на природе, отдохнуть. Далее. Уже в июне должен быть принят закон, разрешающий студентам старших курсов, педагогических и других вузов, работать в учреждениях образования. Причем как на временной, так и на постоянной основе. И в качестве первого шага они могли бы принять участие этим летом в организации отдыха детей. В принципе, это практикуется уже, надо просто делать это шире. Еще одна сфера, где студенты могут принести пользу стране, нашим гражданам, это решение задач цифровой экономики. Надо предложить удобные, достойно оплачиваемые формы занятости для учащихся IT и инженерных специальностей. Уважаемые коллеги, мы сегодня обсуждали вопросы, которые затрагивают миллионы российских семей. Все меры, которые мы с вами сформулировали, должны быть выполнены. реализованы в полном объеме. Речь идет о наших детях, о молодых людях, без всякого преувеличения о будущем страны. Все эти вопросы мы обязаны, и я лично буду это делать, держать на контроле. Я хочу вас настроить на совместную, позитивную, набирающую обороты в связи с прохождением коронавирусной ситуации у нас в стране, набирающую новые темпы эту работу. Хочу вам всем пожелать успехов и благодарю вас за сегодняшнюю совместную работу в рамках сегодняшнего совещания. Спасибо большое.